Николай Обудников. Сирены Амая. Часть первая. Берега. Первое. Наказание Аннели. Марьяту пошатывало от усталости. Временами перед глазами вставал образ двух зеленых холмов, способных накормить стада овец, а потом с неба начинало изливаться пламя, и холмы вскипали. Затем они проваливались, и на их месте возникала огненная шахта, уводившая в земные недра. В груди вспыхнули два очага боли, и Марьята застонала. Действие обезболивающего заканчивалось. В голове пронеслась безумная, но правдивая мысль. Красный Амай следит за ней тысячами глаз, прислушивается к ее дыханию. К счастью, глаза, которые могли бы обнаружить ее грех слабости, были обращены в другую сторону. На небольшом деревянном помосте кричала Аннели, одна из немногих вообще, ничье лицо было ровным, как крылья бабочки. Ее прерывистый вопль, походивший на стон рожавшего в муках животного, разрывал ночные звуки тайги и, отражаясь от камней, утекал в звездное небо. В отблесках факелов было видно, как Аннели, голую и безгрудую, удерживают две фигуры в черных рясах. Секунда, другая. Ее поднимут на плечи. Этакая мимолетная похоронная ложа. Камни ваши матери, они же вас и прихлопнут. Марьята едва сдерживала себя, но это не мешало ей кричать в своем внутреннем мире. В глазах все расплывалось, и она быстро протерла их ладонью. За помостом и под ним сгущалась тьма. Марьята знала, что там находится огромная дыра в скальном массиве, ведущий прямиком в живот их бога. Дыра так и называлась — глотка Амая. Да и могла ли по-другому называться пасть, не ведавшая никакого насыщения? Крики несчастной Аннели сменились захлебывающейся отрыжкой, и ее вытошнило кровью. Такое нередко случалось, когда желудок был заполнен пищей. В таких случаях бусины, прежде чем обжечь внутренности и прикипеть к ним, выталкивали наружу все лишнее, как правило, вместе с кровью. Джако и Димитрий зашептались, вытягивая шеи, а Марьята ощутила злорадство. Ей было жаль Аннели, но она хотела, чтобы все пошло не по плану. Если уж земля не провалится, чтобы пожрать всех, то пускай хотя бы это крошечное отклонение досадит остальным. Одна из фигур присела и принялась шарить пальцами по крови, и исторгнутой Аннели наконец показала, что все в порядке. Люди, казавшиеся призраками в оранжевой тьме, оживились. Марьята не видела лиц, не желала смотреть на них, но догадывалась, что сумасшедшая радость превращала улыбки в оскалы, а глаза в бесцветные угли. Даже дети напоминали крошечных истуканов, зараженных ночным безумием. Справа колыхнулись черные ленты, широкополые шляпы, и Марьята беззвучно ахнула. Вирпи, одна из старейших женщин общины, стояла совсем рядом. Навиваемый ею страх происходил от осознания того, чем именно она занималась в сарайчике со странным и бессмысленным названием. Вирпи запрокинула голову и тяжело задышала. Глаза выкатились, губы задрожали, выталкивая бессвязные благодарности. Это состояние исступления, будто по цепи, передалось остальным, и вскоре Марьята, едва не сдерживаясь от ужаса, очутилась в центре бормочущей толпы. Ритуал впервые вызывал у нее такое отвращение. Аннели испустила вопль, который с уверенностью можно было окрестить залпом яростной обиды. «Я просто хотела другой жизни», — прорыдала она. Ее голос напомнил длинную иглу, уколовшую сквозь череп прямо в мозг. По крайней мере, так это ощутила Марьята. Но куда важнее было то, что она распознала в этом рыдании ересь, слабость, облеченную в слова. А еще там барахталась мечта, которую убивали на глазах нескольких десятков человек. От группки фигур в рясах, обособленно стоявшую по мосту, отделилась самая высокая — Антера. Если кто-то и должен был ответить вероотступнице, так это старейшина. «А ты попроси о другой жизни лично», — посоветовал он, обращаясь к Аннели. «Только говори громче, Экатаон, чтобы он тебя услышал. А еще лучше вопи об этом». В груди Марьяты все замерло. Кровь будто смерзлась от страха. Из дыры выползало тяжелое и мощное дыхание, а потом оттуда рванул рев. Сперва он напоминал протяжный выдох, несший в себе простейший звук, доступный даже новорожденным. Затем звук трансформировался в нечто визгливое и настолько глубокое, что оно могло принадлежать только древнему существу, выражавшему ярость где-то глубоко под тоннами земли. Несколько рук встряхнули Аннели, на мгновение притушив ее рыдание, и подняли. Марьята, единственная, кто не запрокинул голову в экстазе, в последний раз посмотрела на эту маленькую девушку, лишенную даже права называться женщиной. Тени от факелов вздрогнули, когда те же руки сбросили жертву в ревущую глотку земли. Истошный и безобразный крик Аннели, в котором не было ни красоты, ни благородства, лишь животный страх смерти, забрался Марьяте под кожу. Она замотала головой, размазывая по лицу слезы. Вопль Аннели сменился одиночным выстрелом кашля, какой обычно бывает, если резко приложиться грудью о препятствие. А потом и вовсе стих. Амай не церемонился с отступниками. Подземный рев стихал, говоря об удовлетворении его обладателя. Члены общины, столь карикатурно собранные природой, один за другим расходились, исчезали в ночной тайге. Но едва ли кто-либо из них осознавал собственную ничтожность или уродство. Огни факелов разбрасывали острые тени, где-то на западе завыла дыра поменьше. Нет, бог на сегодня сыт. Он просто напоминал о себе этим жутким воем в ночи. Побрела со всеми и Марьята, спотыкаясь в темноте. А в груди двумя змейками, свернувшимися в клубок, пульсировала боль. У нее еще оставался кетарол. Последний блистер с убийцами — боли. Но что будет, когда и он закончится? Да ничего нового, придется опять посмотреть в глаза той, что продолжала резать и резать, несмотря на все крики и увещевания. Ладони сами собой сжались в кулаки, и Марьята тихо сквозь слезы рассмеялась. Второе. Находка пикуля. Вид пса, с лаем носившегося за чайками, мог вызвать улыбку у кого угодно, но только не у человека, собиравшегося позвать собаку по имени, которое сложно было назвать собачьим или хотя бы по-собачьи справедливым. Спрятав нос в воротник стеганой куртки, Антон Юрченко, больше известный на работе как Юрч, еще раз огляделся. Коттеджи и многоэтажки Пироостровска, оставшиеся вдалеке добычей утренней хмари, утверждали, что никто ничего не услышит. Прибой также клялся в том, что звуковой позор будет погашен в радиусе 20-30 метров. Море, редкие острова и небо напоминали монохромную картинку, и только по каменистому берегу сновало яркое тигровое пятнышко. Бассейн же напоминал точку от исполинской лазерной указки, которой, по-видимому, забавлялся какой-то шутник на черно-серых облаках. «Господи, ну за что мне это?» Юрч покачал головой, проклиная собственную мягкотелость, которую в этот самый миг студил бриз. Пес объявился в его жизни около 5 месяцев назад, возник вместе с датой календаря, утверждавшей, что не худо бы девочке на свое 10-летие получить стоящий подарок. Бог-свидетель, Юрч любил дочь и потому купился на все эти уговоры, гарантировавшие, что собака будет бременем юной леди с косичками. «Ну и кто теперь идиот?» — бормотал он. Еще раз удостоверился, что на берегу только он, пес, да сумасшедшие чайки, затеявшие склоку чуть впереди. «Пикуль! Пикуль, черт возьми! Ко мне, полосатый ты труба на ножках!» Пес поднял голову, гавкнул и продолжил распугивать птиц. Чертыхнувшись, Юрч сунул озябшие руки под мышки и побрел к собаке. «Пикуль! Да чего же нелепое имечко для собаки, особенно для кобеля!» Лишь по этой причине Юрч вот уже второй месяц выгуливал пса на берегу Белого моря. Много ли можно вытерпеть снисходительных улыбок, так и говоривших, что кличку придумал именно он, Антон Юрченко, а не его дочь? «Что вы говорите? 10-летняя крошка наградила питомца таким прозвищем? Ну что вы!» «Это больше походит на мечту выпивохи», коим Юрч себя, конечно же, не считал, хоть и признавал достоинство маринованной закуски. о писателе по фамилии Пикуль, авторе исторических и военных книг советских времен, он на беду не знал. Как и не знал о том, что пикули, они же маринованная закуска, пишутся исключительно во множественном числе. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Дочь дала псу кличку, а отдуваться и краснеть за нее приходилось Юрчу. «Пикуль!» — взревел он. Раздражение поднималось к горлу кислой пеной. И кислота в глотке начала жечь с утроенной силой. Бассен же наконец-то распугал всех чаек и теперь с удивлением смотрел, как голова и левая рука объекта, пробудившего интерес птиц, получится в темной волне. Голова трупа качнулась. Челюсть приоткрылась, и пес с повизгиванием бросился к хозяину. Возможно, в другой момент Юрчий оценил бы, что пес ищет у него защиты, но сейчас всем его вниманием завладела мертвая девушка. На какой-то миг этот 40-летний мужчина, резко постаревший на пару веков, застыл, а потом подхватил скулившего пса на руки и осторожными шагами направился к мертвецу. «Тише, Пикуль, успокойся. Да и умись же ты, ради бога. Мы просто убедимся, что тетя не может встать сама, хорошо?» В следующую секунду Юрчи засомневался в правдивости собственных слов. Мертвец будто бы пытался ввести стороннего наблюдателя в заблуждение относительно своего пола. Короткая стрижка, наполовину зарубцевавшиеся раны в области груди, в лобковых волосах все казалось сжатым и перекрученным. Но это была девушка. Об этом говорило все, от широких бедер до типично женского расположения жирка на талии, ляжках и, вероятно, ягодицах. Вдобавок, ногую юную покойницу покрывали раны, столь глубокие, что они походили на следы ударов штыковой лопатой. Многие участки кожи на животе благодаря холодной воде превратились в тонкие красные кружева. Но даже эти повреждения не могли скрыть явного уродства неизвестной. Юрч вдруг понял, что если он сейчас же не отведет глаз, то навсегда запомнит эти чудовищные ступни и приветливое помахивание левой рукой. «Привет, привет! Я приду к тебе в кошмарах, Антоша! Там мы помашем друг другу ручкой, а потом я откушу от тебя маленький кусочек». «Господи, нет!» Юрч резко отвернулся. Еще до того, как вызвать полицию, он внимательно посмотрел на время и дату календаря на смартфоне. Их стоило запомнить хотя бы потому, что сегодня, 26 апреля, в половине девятого, он нашел свой первый в жизни труп. Третье. История шокирующего расследования. Страница четвертая. Из книги «Сирена Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун. Издательство «Черная древесина». 2023 год. Страница 4. Память мира все равно, что глина. Незначительные события, вроде пожаров, обрушения домов или авиакатастроф, оставляют на глине одну-две буквы. Проходит мгновение, и большой палец судьбы смазывает их и ногтем вписывает что-то поострее. Безусловно, войны и вооруженные конфликты навсегда останутся в глине, но есть вещи, которые будут на поверхности любого года и любого слоя этой вязкой массы. История того же Чикатило, жестокого серийного убийцы, лишившего жизни свыше 50 человек на почве собственных сексуальных расстройств, способна отбить аппетит практически у любого здравомыслящего человека. Загадочное появление пары десятков кроссовок с человеческой ступней внутри каждого, обнаруженных в 2007 году на побережье моря Селиш, также глубоко вонзится в общую глинообразную память. Хотя в последнем случае, справедливости ради, отмечу, виновными оказались не пришельцы или картавые маньяки из глубинки, а обыкновенные креветки, питавшиеся утопленниками. Кто бы знал, что ракообразные восторги от вкуса наших тел. Цинично, правда? Следов на глине множество, и некоторые из них поистине шокирующие. И обстоятельства, в которых оказалась следственно-оперативная группа «Архипелаг», можно смело отнести к таковым. Шокирующим и, без сомнения, чудовищным. Эта книга представляет собой наиболее полную версию событий, случившихся 27 апреля 2023 года на Сиренах Амая, одном из островов Онежской купы. И события эти настолько ужасающие и невероятные, что поверить в них практически невозможно. Только благодаря неоспоримым доказательствам, коими как ни прискорбно выступают тела жертв, можно принудить разум уверовать в подобные злодеяния. Здесь читатель найдет абсолютно все, от сомнительной истории одного из специалистов корпуса военных топографов, случившейся в 1920 году, до настоящего времени, когда 26 апреля 2023 года Белое море близ поселка Пироостровск вытолкнуло из холодных недр труп неизвестный. Именно загадки обнаруженного тела привели к событиям, вследствие которых погибло 153 человека, включая 5 членов следственно-оперативной группы, а один из 2 выживших архипелага попал под прицелы судебной и правоохранительной систем. Речь пойдет не только об организованных и чрезвычайно жестоких убийствах, совершенных на религиозной почве, но и о том, что осталось за кулисами острова Сирены Амая. И, конечно же, читатель получит ответ на главный вопрос. Каким богом будет человек, оказавшийся на грани смерти? 4. Холодный пляж. Волны вдалеке казались свинцовыми и твердыми. Нырни в такую и раскроишь себе череп. Солнце, походившее на линзу мутного прожектора, едва грело, и Сима пожалел, что не сумел подъехать ближе. Комфортная Hyundai Creta осталась позади, вместе с прочим служебным транспортом, который не сумел преодолеть каменистый ландшафт дикого пляжа. От мысли о прокуренном салоне брошенной машины во рту Сима пересохло, и он забросил на язык никотиновую жвачку, ненавидя каждого, кто мог курить без кашля. Идти по скользким камням было неудобно. Взгляд то и дело оставлял, ноги без подсказок, рыская по сторонам. Но что, скажите на милость, можно найти на пустынном берегу, от которого, казалось, отворачивалось даже солнце? Тем не менее, Сима не оставлял попыток обнаружить хоть что-нибудь. Это была полезная привычка, в отличие от того же курения, и отказ от нее означал бы отказ от сути профессии – расследовать. Когда до берега, покрытого камешками и пеной, осталось не более 30 метров, к Симе пришло мрачное удовлетворение. Следственно-оперативная группа была в сборе. Слева участковый уполномоченный Владислав Терехов опрашивал какого-то мужичка с забавной собачонкой на руках. Бледный участковый хмурился, записывал что-то в блокнотик и зачем-то смотрел на пса. Сам хозяин собаки выглядел опустошенным и испуганным. Будет забавно, если тело нашел мужик, а не его питомец. Сима не улыбнулся этой ироничной мысли, хоть она того и заслуживала. Прямо по курсу, присев на курточке у самой воды, над трупом корпела Лина Щурова, серьезный эксперт-криминалист, в присутствии которого даже камни могли ощутить себя весельчаками. Но к ней покамест идти не стоило, если, конечно, не терпелось взяться за бумажную работу. По правую руку от всего этого торчал Назар Евсеев, к нему-то Сима и направился. Он не исключал, что свою роль в выборе собеседника сыграл огонек сигареты. Вот они на пару и покурят. Назар свой Винстон, а Сима свою жвачку. На сей раз улыбка, хоть и слабая, все-таки дала о себе знать. Старший оперуполномоченный курил, кутаясь в легкую куртку. Лицо и кожа на шее пошли красными пятнами от холода. Левая нога нетерпеливо постукивала, только острый взгляд был ветру не по зубам. «Что, бодрит?» — спросил Сима, протягивая руку. «Да синевы». Назар ответил на рукопожатие и чуть дольше положенного подержал руку следователя, наслаждаясь ее теплом. В который раз пожалел, что поставил мобильность выше собственного здоровья. Что с головой? Рука Сима метнулась к крошечному порезу. Для своих 41 у него еще оставалось прилично волос, чтобы он каждый третий день сбривал редких одиночек, оповещавших о том, что полное облысение не за горами. И так же часто он резался, если спешил. Как сегодня. Не дождавшись ответа, Назар произнес: «Я бы предпочел, чтобы эту недодевку прибило к финской бане. желательно прямиком в сауну.